Глава 4. Немного конспирологии. Москва, апрель 2007 года. Не сказать, что блестяще, но все же Андерс выполнил тестовое задание Лекса и после оперативного голосования на приватке влился в команду, заняв место Сайбера. Последнему, кстати, не повезло. Так совпало, что в тот день, когда Лиска объявила Андерсу о том, что он теперь в клане, Сайбера экстрадировали в США, откуда его вызволить не представлялось никакой возможности. Ну что ж, он знал, на что идет. К тому же попался по собственной глупости, поэтому угрызений совести Лекс не испытывал. Лишь сожаление о том, что все так печально вышло. Но, как говорят, свято место пусто не бывает, а жизнь продолжается и все такое. У них оставалось меньше месяца на то, чтобы выполнить заказ, после которого об их группировке узнает весь мир, и Лекс рассчитывал закончить этот заказ в срок, чего бы ему это ни стоило. «У нас дедлайн середина апреля», — сказал он, общаясь с Андерсом по скайпу. «Ты уже успел посмотреть наши наработки?» «Да, дружище, успел. Это же вирусы класса Стакс, я правильно понял?» В голосе Андерса звучало неприкрытое восхищение, и Лекс почувствовал гордость за свое детище. Так и подмывало похвастаться, что это он, Лекс, когда-то разработал первый вирус этого класса, но воздержался. Рано пока новичку еще такое доверие оказывать. Подтвердил лишь: «Да, правильно понял». «И под кого делаем модификацию?» — спросил Андерс. «Узнаешь чуть позже. Вот координаты Жана, это наш друг из Франции. Стукни ему. Ты по-английски как?» «Нормально. И что ему сказать?» «Вместе с ним вам надо будет написать бэкдоры, совместимые с вирусом. И я тебе отправил кое-какие куски кода, которые твой пред... В общем, один наш товарищ писал, пока не покинул нас». «Сайбер, что ли? Которого в Штаты этапировали?» Лекс поморщился. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, откуда у Андерса эта инфа. Лиска сболтнула. «Угу, Сайбер. Посмотришь, может, его наработки пригодятся. Ну так, внезапно». «Понял, посмотрю. В общем, ваша с Жаном задача — бэкдоры». «Не вопрос, дружище». «Ты раньше со спамерами из Честера работал?» «Ну да, в прошлом году помогал им, пока они в Москве тусили». «Нашим лучше не говори. У нас спамеров не очень любят». «Не вопрос, дружище. Прошлое остается со мной, настоящее с вами, а будущее никогда не наступит, потому что оно будущее. Стукни Жану и займитесь бэкдорами». «Не вопрос, дружище. Сделаем в лучшем виде». Они действительно сделали все в лучшем виде. Жан, Андерс и не только они. Вся команда сработала на 5 с плюсом. Идеальная модификация вируса, идеально выполненная работа. Дедлайн не наступил, хотя сроки поджимали, и кое-какой нервоз присутствовал. Как раз к середине апреля и управились. И хотя никто им не ставил оценки в дневник, вид севера, с которым у Лекса была встреча уже на следующий день после окончания работ, лучше любого дневника демонстрировал, насколько все прошло гладко и четко. Толстяк был настолько доволен, что казалось, еще немного, и он лопнет от радости. Лекс, глядя на севера, подумал, что тот, скорее всего, не был уверен в том, что они справятся, и теперь, похоже, шалел не столько от радости, сколько от неожиданности. «Леша, Джан, ты лучший! The best of the best!» — пел Север соловьем, порхая вокруг Лекса с бутылкой коньяка. «Твоя команда, вы надежные! Вы просто супермены! Я клянусь, была бы у меня дочь, отдал бы за тебя, не думая! За любого из ваших отдал бы! Как жаль, что у меня нет дочери! И сына нет! А так бы обязательно велел ему брать с тебя пример!» Лекс небрежно бросил на стол флешку, и Север осекся, подозрительно глядя на кусок пластика.
«Что это?»
«Номера счетов», — ответил парень. «Гонорар в равных долях раскидай». Услышав про деньги, Север сразу же успокоился. Его подозрение растворилось, он снова запел, разливая по рюмкам коньяк. «Конечно, Леша Джан, все сделаю в лучшем виде. Вот, выпей, вместе выпьем за победу. За то, что о нас, ну или точнее о вас, сегодня в каждом выпуске новостей говорят». Север подозрительно часто смотрел в сторону плазмы, обвешанной несколькими камерами. Экран плазмы был выключен, но это, конечно, ничего не значило. Камеры-то работают. Лекс хотел было спросить, кто там на другом конце провода, но не стал этого делать. Во-первых, Север стопроцентно соврет, а во-вторых, Лекс и сам знал, кто за ними наблюдает. Ну, то есть он не знал имен или каких-то названий, но понимал, что это те самые могущественные силы, на которые работал Север. Еще во время их первой встречи Север несколько раз усердно намекал на то, что в случае успеха их ждут заказы, оплатой за которые могут быть не только деньги, но и небывалые возможности. Конечно же, конкретику Север тогда опустил, поэтому Лекс пропустил эти обещания мимо ушей и Лиске велел сделать то же самое. Теперь вот вспомнил тот разговор, потому что сейчас самое время выслушивать условия для нового заказа, если он, конечно, будет. Впрочем, в этом Лекс не сомневался. Достаточно было на Севера посмотреть. «За твое здоровье, Леша Джан! За твое и всех твоих людей! Кстати, а где твоя девушка? Почему без нее?» «Она мне не девушка». «О, прости, Леша Джан, я лишь хотел спросить, все ли у нее хорошо. Или она не захотела прийти, потому что я...» У Лиски было все отлично, и она хотела пойти вместе с ним. Лекс не взял ее навстречу, и не только из-за того, что она могла ляпнуть что-нибудь лишнее, а просто в последнее время появилось такое чувство, что ее следует держать от себя на дистанции. Слишком она стала назойливой, что ли. Но болтовня Севера уже начинала нервировать, потому что он попросту тянул время. «Когда ты переведешь деньги?»
«Сегодня, Леша Джан. Несколько часов, чтобы оформить чистые переводы, к вечеру все деньги будут лежать на счетах. Гарантирую. Или, если хочешь, распоряжусь, чтобы перевели сейчас, но тогда могут возникнуть небольшие проблемы с обналичкой».
«Мне не нужны проблемы с обналичкой», — сказал Лекс. «Несколько часов я подожду». Лекс поднялся, и Север уставился на него удивленно растерянно.
«Ты куда?»
«Видимо, домой», — пожал плечами Лекс. «А что? Мне сидеть здесь и ждать твоего перевода? Я не пью, уж извини.
Мы же собирались обсудить новую тему. Вот когда бабло переведешь, тогда и обсудим». «Да к черту бабло! То есть я хотел сказать, деньги вообще не проблема».
Север засуетился, снова бросая искоса взгляды на плазменный экран.
«Речь идет о серьезной работе, Леша Джан. Ты готов к серьезной работе?»
«Как пионер, всегда», — буркнул Лекс. «Но только с теми, кто выполняет свои обязательства. Мы свои выполнили, ты свои пока еще нет. Завтра обсудим».
«Черт, ты тупой!» — разъяренно рявкнул Север и тут же сбавил тон. «Ты можешь чисто гипотетически предположить, что деньги уже находятся на твоих счетах, и обсудить новую тему, по сравнению с которой те суммы, что вы получили, покажутся тебе пылью».
Северу все же удалось заинтересовать Лекса. Как можно равнодушнее, Лекс спросил.
«Кого ломать?» «Ну, примерно уровень». «Максимальный», — пафосно ответил Север. «Ломать, Леша Джан, мы будем весь мир».
Лекс вздохнул, потом кивнул.
«Окей, точку опоры только дай, сломаем и мир». «Точку чего?»
По всей видимости, с высказыванием Архимеда Север не был знаком, чему Лекс даже не удивился.
«Говорю, что любой каприз за ваши деньги. Леша Джан, если дело выгорит, у тебя будет столько денег, что ты будешь их соседям раздавать».
Лекс вздрогнул. То ли Север ляпнул эту фразу для красного словца, то ли действительно намекал на то, что ему известно про соседскую девочку, которой Лекс пытался помочь. В любом случае, это парню не понравилось. Буль-буль-буль, коньяк льется в рюмку, и Север, отправив очередную порцию в свое бездонное нутро, продолжил.
«Да что там деньги, Леша Джан? У нас весь мир будет. Ты веришь мне?»
«Конечно!» — с едва заметной насмешкой кивнул Лекс. Насмешки Север не заметил или же не обратил на нее внимания. «Нам предстоит освободить мир от оков!» — произнес он и махнул рукой, видимо, ощущая себя Лениным на броневике. «То есть спасти мир, Леша Джан! Ни больше и ни меньше!»
«От чего освободить?» — переспросил Лекс.
«Правильнее сказать, от кого? От тех, кто сейчас им правит. От кукловодов, дергающих за ниточки глав государств и уничтожающих целые нации в угоду собственным интересам. От алчных семейств, которые в погоне за прибылями не останавливаются ни перед чем. От тех, кто хитростью, подлостью и коварством загнал человечество в сети рабства».
«Эй-эй-эй!» — Лекс поднял руку, пытаясь перекрыть этот фонтан красноречия. «Это что, лекция по кухонной конспирологии?»
«Это правда, Леша Джан. Нас уничтожают каждый день, каждый час, каждую...» «Да чушь какая-то!» — пробормотал Лекс. «Я пошел домой».
«Подожди, это не чушь!» — воскликнул Север. Плеснул коньяка в рюмку, выпил и сказал: «Сейчас весь мир принадлежит джедам, которые, подобно паукам, запутали нас в своих сетях. Все эти Голдманы, Лемоны, Мэрилы, Морганы!»
Он вдруг вздрогнул и осекся, замолчав. Как будто невидимая рука отвесила ему подзатыльник. И, конечно же, быстрый взгляд в сторону экрана. Неуверенный, даже немного напуганный. «Интересно, как он получает сигналы? Вроде на ушах ничего нет», — подумал Лекс, а вслух сказал с недоумением:
«Север, да ты же вроде сам еврей».
«Да, у меня есть еврейские корни», — подтвердил Север. «Но я не жид, я никогда...» Он снова осекся, помолчал секунду, затем начал медленно говорить. «То, что вы сделали вчера, лишь малая часть, песчинка в море. Тест, подобный тем, что ты давал своим людям, чтобы проверить уровень их мастерства. Вы получите оплату сполна и даже с бонусом. Но прежде чем вы перейдете на следующий уровень и получите действительно серьезную работу, нам надо убедиться в том, что вы готовы к ней. Вы должны понимать всю серьезность нашего дела. Ставкой окажется весь мир. И назад пути уже не будет».
Он говорил так, словно читал по бумажке или повторял слова невидимого и неслышимого суфлера.
«Мы знаем, что это ты написал код первого вируса серии Стакс. И знаем, для кого ты это сделал. Мы знаем, что на сегодняшний день ваша команда является одной из лучших в области модифицирования вируса. Но мы не знаем, насколько твои люди подчиняются тебе. Мы также не знаем, насколько важны для вас голосования, которые вы проводите, когда принимаете решение по тому или иному вопросу. И еще...»
«Кто это мы?» — нервно перебил его Лекс. Ему категорически не понравилась осведомленность Севера или того, чей текст он сейчас наговаривал. «Может, вы раскроете карты и объясните в двух словах, кто вы и чего хотите? А то меня этот беспредметный разговор уже начал утомлять».
Возникла небольшая пауза, во время которой Север стоял неподвижно, возвышаясь над столом и вроде бы глядя в сторону Лекса, но в то же самое время куда-то в пустоту. Потом Север шагнул к плазме, провел рукой по матрице пульта управления. Экран включился, и Лекс с любопытством уставился на пожилого седовласого европейца, одетого в серый костюм, который больше походил на униформу, только без знаков различия. Человек сидел за девственно пустым столом, на заднем фоне такая же девственно чистая стена зеленоватого оттенка. Он чем-то был похож на популярную тусовщицу Ксению Собчак, и это сходство немного позабавило Лекса. «Это...» — Север смущенно кашлянул и нерешительно посмотрел на него. «Меня зовут Лотар Эйзентрейгер», — представился человек с экрана. Он говорил на каком-то европейском языке, механический переводчик исправно и равнодушно переводил слова, заглушая оригинальную речь. «Кто ты, я уже знаю, поэтому рад визуальному знакомству».
«Взаимно», — буркнул Лекс. «Алексей Левин, русский, родился в России, город Санкт-Петербург, ведущий разработчик первого вируса серии «Стакс». Модификация вируса для нефтеперерабатывающих заводов Texaco Industries, взлом Китана Upgrade, а теперь еще и вчерашний взлом МК. Хороший послужной список».
«Я в курсе», — кивнул Лекс. «Это ведь мой послужной список». Эйзентрегер задумался,
Кажется, у него возникли трудности с переводом. «Ранее у меня не было времени, чтобы познакомиться с тобой лично», — сказал он. «Но сегодняшние новости поторопили меня исправить это недоразумение». «Спасибо за оказанную честь», — сказал Алекс, едва сдерживая сарказм. «Сожалею, что не могу пожать вашу руку». «Прости, что ты сказал?» — переспросил Эйзентрегер.
«Это была неудачная шутка», — сразу же пояснил Север.
Лекс покосился на него недовольно и едва не сказал, что это он, Север, неудачная шутка. «У вас есть какая-то работа для нас?» — спросил он.
«Да».
Кажется, Эйзентрегер сам обрадовался, что они наконец перешли к делу.
«Для всех твоих людей, кто согласится с нами сотрудничать».
«А что, вы думаете, что не все согласятся?»
«Не все»,
— Лекс хмыкнул.
«Ну и что от нас требуется?»
«Участие в проекте, связанном с разработками новых модификаций вируса. Контракт на полгода. Проект засекречен, поэтому полная изоляция. Кажется, именно в таких условиях был разработан Стакс».
«У нас не было полной изоляции».
«Я уделяю больше внимания секретности, и награда моим людям гораздо солиднее той, что платил твой первый работодатель. После того, как ты дашь принципиальное согласие, мы поговорим о деталях. Но, как я уже сказал, меня беспокоит, сможешь ли ты увлечь за собой всех своих людей. Потеряв нескольких членов, будет ли ваша команда столь эффективной, как сейчас?
Если вы будете хорошо платить, никто не откажется от работы», — сказал Лекс.
«Откажутся. Не по финансовым, а по идеологическим причинам. Видишь ли, несмотря на то, что этот проект исключительно моя инициатива, я рассчитываю, что он послужит нашему общему делу. Делу, которому я отдал всю свою жизнь. И когда твои друзья узнают про нас чуть больше, боюсь, не все захотят с нами сотрудничать».
«Может, это действительно топ-менеджер какой-нибудь крупной корпорации вроде Sony?» — подумал Лекс. «Нанимает себе команду хакеров, подобно олигархам, покупающим футбольные клубы».
«С вами это с кем?» — раздраженно повторил Лекс свой вопрос.
«Какая-то корпорация?»
Эйзентрегер улыбнулся.
«У нашей корпорации много имен», — сказал он, и, казалось, эта фраза была чем-то вроде домашней заготовки, визитной карточки.
«Возможно, некоторые из них ты мог встречать в сводках биржевых новостей, но у нее есть одно имя, которое доступно лишь избранным. И поскольку ты, Алексей, отныне входишь в их число, я скажу тебе его. Четвертый Рейх».
«Это не Sony», — с грустью подумал Лекс. «Ну что ж, по крайней мере, это грозно звучит». We'll be right back.